Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». Ну и также сразу же скажу, что в конце этой программы будет розыгрыш книги. Сегодня у нас на розыгрыше книга под авторством Бориса Корчевникова. Называется она «Время России. Святые века страны». Борис Корчевников – это генеральный директор телеканала «Спас», трижды лауреат премии ТЭФИ. И в новом томе под названием «Вот время России. Святые века страны» он рассказывает о 16-17 столетиях, которые автор называет русским духовным пиком. Это века великих потрясений, но и Великой России. Именно в эти века Москву будут называть Новым Иерусалимом и Третьим Римом. Сибирь станет русской, границы расширятся до берега Тихого океана. И размеры России сделают ее единственной на планете страной круглосуточной литургии. Вместе с автором читатели будут вглядываться в глубинную логику происходивших тогда событий. Это и борьба с Крымским ханством, и опричнина, и церковный раскол, и воссоединение с Украиной, и царствование Ивана IV Грозного, и прихода к правлению Петра I, для того, чтобы разгадать русский национальный код и понять, к чему призван наш народ в контексте общечеловеческой истории. Сегодня у нас на розыгрыше будет две книги. Они представлены нам издательством «Эксмо». В самом конце программы еще поподробнее расскажу про эту книгу, а также скажу, что нужно сделать для того, чтобы один из двух разыгрываемых сегодня экземпляров стал вашим. Ну а сейчас пришло время представить моего сегодняшнего гостя, и в гостях у программы сегодня отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Батюшка, добрый день.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Сегодняшний выпуск я, к сожалению, хочу начать с темы про коронавирус. Никуда заболеваемость не уходит, и абсолютно неожиданно Свердловская область оказалась на первом уже месте по количеству заболевших. Где-то рядом с нами, то впереди, то позади по заболеваемости находится Питер. По данным оперштаба, уже цифра в районе 5000 заболевших. Петербург, у него там тоже 5-6 тысяч заболевших. В общем, никуда коронавирус от нас не делся.
Да, к сожалению, эпидемия не останавливается. Вроде бы, хотя мы как-то немножечко уже, смотрю, народ, как говорят, подрасслабился, особенно не соблюдает вот всякие меры безопасности.
Весна, да и всем погулять охота.
Да, многие не строго, и в магазинах-то отменили эти коды всевозможнейшие, и собираются люди вместе. То есть какой-то страх, видимо, ушел. Хотя на самом деле поопасаться есть чего. Особенно людям пожилым, людям с какими-то хроническими заболеваемостями. Потому что периодически мне, как и всякому священнику, приходится провожать в последний путь людей, которые скончались от коронавируса. И вот если так посмотреть на эту ситуацию, то большая часть людей – это, конечно же, люди пожилые. Сейчас вот весной и так у нас обостряются различные болезни, снижается иммунитет, что-то витаминов не хватает, у каких-то людей обостряются какие-то душевные состояния не очень хорошие, а тут еще сверху накладывается вот эта эпидемия. Поэтому нужно стараться, ну, как бы, не то, чтобы я бы сказал, совсем прятаться и не выходить из дома, потому что я вот знаю такие случаи немало, когда люди дома сидели, никуда не выходили вообще, продукты им там в окошечко передавали, каким-то образом все равно они заразились.
Ну, видимо, через контактных лиц.
Ну, трудно сказать, вот да, но и последствия этой болезни для них были очень тяжелые. Вот как ни странно, те люди, которые в какой-то степени соприкасаются с этой болезнью, и, может быть, даже чуть-чуть где-то поболели, здесь поболели, там, у них вырабатывается иммунитет. И если даже они потом по-серьезному заболели, то болезнь и легче протекает, а то и вообще она даже, ну, как-то мимо их, можно сказать, проходит. Если мы себя стерильно вот так вот сохраняем, как ни странно, ну, в общем-то, ничего странного, иммунитет не вырабатывается, поэтому не знаешь здесь совершенно, где найдешь, где потеряешь. Но одно могу сказать, что на болезнь влияет не только возраст, но и в целом состояние организма. Вот так вот я с врачами поговорил, поспрашивал, поинтересовался. Если люди более-менее здоровый образ жизни ведут, как-то следят за своим здоровьем, то если их это и касается, то в какой-то меньшей степени. Вот у нас один брат в храме заболел, ему 73 года. Ничего, перенес, все. Второй раз причем уже заболел. А внук у него 30-летний, у него было хроническое заболевание, попал в больницу, там заразился коронавирусом и скончался. Вот так вот дедушка живой, совсем старенький, а внука вот нет. А почему дедушка у нас такой спортсмен, все по утрам гуляет, здоровый образ жизни, непереедание, это душевное состояние.
А надо
состояние.
Было всего лишь бегать по утрам.
Всего лишь, да. Ну, он уже сейчас особо не бегает, но, по крайней мере, прогулки, вот это все, все вот это он делает. И питается хорошо. Еще очень важно, мне кажется, для поднятия иммунитета – это душевное состояние. Опять же, к своему приходу обращусь и видел людей, которые такие у нас бодрячки, не падают духом практически никогда. Звонишь, как там, болеете? Да все хорошо, все нормально, батюшка, все нормально, все, все уже почти. А кто вот немножечко так постонать, вот поныть, поунывать, то болезнь, она дольше сохраняется. Конечно, это все по-разному, совершенно индивидуально. Это так только в целом такие у меня наблюдения. Поэтому душевное состояние и физическое состояние, я думаю, они очень важны для того, чтобы мы встретили эту болезнь, ну, более защищенными. Но опять же, тоже нужно помнить, что возможности человека не безграничны. Ну, хорошо, сейчас мы сохранились, а через 10 лет, через 20 лет какие-то вещи нужно принимать уже, можно сказать, со смирением. Принимать как данность. Потому что многие люди, даже пожилые, вот никак с этим не хотят смириться и принять этого, а живут в постоянном страхе, что вот с ними это все случится. А страх, он такое свойство имеет не очень полезное для человека. Он ослабляет человека во всех отношениях. От страха вообще ноги могут подкоситься. И поэтому люди, которые в состоянии страха находятся, то они и болезнь тяжелее переносят.
У страха глаза велики,
так
что
вот
называется.
Недавно ведь читали Священное Писание на литургии. Господь там говорит, что люди будут изнывать от страха. Ну, в последних временах говорит. Но вот этот страх, он парализует человека зачастую. Нам же, христианам, это не гоже все иметь, потому что вера христианская избавляет нас от этих вещей. Ведь самый главный у человека страх – это страх перед смертью, перед испытаниями. Ну, мы настраиваемся, христиане, достойно перенести и то, и другое.
Ну и в конце обсуждения этой темы только добавлю, что действительно есть вещи, на которые мы можем в состоянии повлиять, и это соблюдение как раз социальной дистанции, мытье рук, обязательно поставить прививку, ну и может быть в данной ситуации имеет смысл в отказе от похода в какие-то места массового скопления людей, потому что еще раз скажу, что коронавирусная повестка, сам по себе коронавирус никуда из нашей жизни не ушел. Поэтому здоровья вам еще раз. Здоровья, дорогие друзья. Ну, а мы продолжаем. И в продолжении мы поговорим про нововведение этого месяца, которые уже вот с 1 марта в силу вступили. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в студии все так же вместе со мной отец Алексей Долгоруков. И говорим мы про нововведения, которые с 1 марта уже вступили в свои права, про новые законы. И вот один из таких новых законов – это новые наказания для НКО, которые занимаются благотворительной деятельностью. Здесь речь идет прежде всего о незаконном сборе благотворительных пожертвований с помощью ящиков. Общие требования к установке и использованию таких ящиков с 2020 года существуют, и, в частности, право на их использование закреплено исключительно за некоммерческой организацией, у которой есть учредительные документы, и по ним предусмотрено право на осуществление этой самой благотворительной деятельности. Ящику для сбора пожертвований должен быть обязательно присвоен инвентарный номер, на нем следует размещать сведения об организации, которая сбор этот ведет. Потом должны быть обязательны ее наименование, почтовый адрес, ЕНН, номер счета, адрес сайта. И также наименование программы, ну там или иного какого-то документа, в соответствии с которым сбор пожертвований и проводится. Ну и обязательно тоже контактные данные, по которым благотворитель, то есть человек, который деньги дает, может получить всю необходимую, интересующую его информацию. И самое интересное – это штрафы за нарушения. Итак, для НКО, которая по уставу имеет право заниматься благотворительностью, штрафы составят от 10 до 30 тысяч рублей. А вот для сотрудников – от 5 до 10 тысяч рублей. То есть штрафоваться будет не только сама организация, но и люди, которые там работают. А вот если пожертвования будут собирать люди или организации, не имеющие права на это, то для юридических лиц это от 20 до 50 тысяч рублей штраф, а для физических в размере до 5-кратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тысяч рублей.
Благотворительность, помощь другим людям – замечательное, хорошее дело. Это одна из таких главных добродетелей христианской жизни. Но, к сожалению, как и на всякое доброе дело, находится обязательно как бы покушение такое людей не очень честных, а то и откровенно даже жуликов. Как вот нам, людям верующим, которых Господь призывает быть милосердными и помогать и ближним, и дальним. Вот совсем недавно читалось Священное Писание, где говорится о суде Божьем, что вот я алкал, вы меня накормили, не накормили, я там был там-то, и вы мне помогли, не помогли. Ну, конечно же, совесть каждого христианина, она всегда обязательно скажет ему, если он пройдет мимо какого-то человека, который там с табличкой или так просто просит, и положить или не положить, помочь или не помочь. И когда мы сталкиваемся с каким-то жульничеством, узнаем потом, что мы деньги пожертвовали, а на самом деле никакой организации нет, в новостях читая, что ходили молодые люди с табличками и собирали там по вагонам деньги якобы куда-то, а они просто жулики, ты хлоп по карману, я ведь им тоже положил. Как быть? Ну, в следующий раз, наверное, вообще никому ничего не дам. Вот так вот. Я думаю, что здесь всегда нужна какая-то золотая середина. И это очень хорошо, что вот такой вот закон выходит, потому что этот закон поможет как бы отсечь вот таких откровенных жуликов. Бывает вот такие, ну, небольшие, может быть, жулик, не жулик, там, обманывает, просто человек зайдет, бывает, вот, храм, на улице встретишь, на остановке, ну, вот, помогите там, дайте на проезд, дайте там на хлеб, дайте еще куда-то. Даешь человеку, сомнительной зачастую наружности, и не знаешь, может, ему правда на проезд нужен, а может, он на бутылочку уже ему не хватает, насобирал. Но это ладно, это мы все понимаем, что это не какой-то такой систематический жулик, который вот просто поставил целью своих доходов, доходы в основном складываются вот из обмана других людей, а так у человека просто голова с утра побаливает, вот он решил ее поправить, ну завтра может этого и не будет, это ладно, но когда люди именно превращают вот это жульничество в какую-то систему и наживаются на этом, я думаю, что вот этот закон поможет положить, ограничить, что ли, деятельность таких вот людей. И поэтому здесь, мне кажется, никогда не помешает такой здоровый скептицизм и недоверие. Посмотреть, узнать, уточнить. Потому что порой даже такой, ну, такой беглый как бы взгляд на ситуацию, он и то нам поможет правильно оценить цель вот этих сборов. А то, чтобы не обязательно вот нужно сразу же кому-то давать, кто просит, об этом говорит вот и книга первохристианских времен Дидахи, где говорится, что милостыня, она должна запотеть в руке человека. То есть не спешить ее давать, посмотреть. Потому что эти же деньги ты можешь использовать действительно по назначению. Тем людям, которые действительно нуждаются, и ты в этом уверен. А чем если тебя обманут, и они пойдут на какое-то неблагоугодное и недоброе дело.
Ну, ящики еще, вот точнее не ящики, а люди, вот молодые люди, которые там где-то ходят по улицам, в транспортах с этими ящиками. Почему они еще так хорошо, что называют, собирают? Потому что это удобно. У нас не у всех есть доступ к сайтам, не все умеют и понимают, как правильно отправлять вот эти вот смски, да, на короткие номера. А тут пришел человек, ты ему положил прямо денежку и все. И у тебя удовлетворение, что ты сделал какое-то хорошее дело. И вроде
и у них удовлетворение.
Да, и у них удовлетворение.
Еще больше даже.
И надеешься,
а вечером телевизор включил, и в новостях показывает, что поймали, или ходили, не поймали, разыскивает. И, конечно же, твое удовлетворение сразу же скатывается вниз. Да, я думаю, поэтому вот эти вещи неплохо, если будет контролировать государство, особенно если они такие более масштабные, что ли. Ну ладно, какие-то небольшие, может быть, люди порой сидят и на бутылочку действительно собирают, это не так страшно, дали мы не дали, ошиблись, не ошиблись, но здесь, вот чтобы перекрыть доступ финансов таким людям, которые это ставят на поток, я думаю, закон как раз не помешает, пригодится.
Вы, кстати, насколько часто подаете людям, вот я сейчас не про ящики, я сейчас именно про людей, которые просто у метро где-то в переходах просят милостыню.
Таких людей ведь сейчас немного осталось.
Но и тем не менее они есть. Я вот по центру города, у нас, допустим, в городе Екатеринбурге, довольно часто вижу несколько человек, некоторых даже постоянно вижу, которые сидят, уж не знаю, насколько у них там все плохо в материальном плане, но и тем не менее они есть.
Вот,
но задумываешься лишний раз,
в
что не на бутылочку ли
ты. В 90-е годы людей, которые просили, было вообще огромное количество просто. В Москве особенно я вот приезжал и смотрел, огромное количество людей сидело. И мы гуляли с моим товарищем, добрым христианином. Я смотрю, он раз бросится к кому-то, положит денежку, а мимо тут 10 человек мы прошли и ничего. Я у него спрашиваю, ну а как, по какому принципу ты все это? Он говорит, ну как вот, говорит, Господь на душу положит, если вот говорит мне внутренний голос, что надо помочь, я иду, помогаю. Нет этого голоса, то и себя и винить не стану, и казнить за это. Я вот как-то вооружился вот этим всем, и тоже стал, бывает, что, ну, откровенно человек вот такими красными глазами подходит, говорит, дай на хлеб, но я вижу, что у него просто, ну
что там,
да,
что
ну, мне жалко его мужика, все равно как-то, ну, ладно, думаю. Или ребятишки порой вижу, что так подобманывает, может, они там мороженое купят или еще чего-нибудь. Ну, ладно, думаешь. Поэтому все зависит от ситуации и от того внутреннего состояния твоего. Я думаю, вот так вот нужно ориентироваться. Даже если мы где-то ошибемся, ну, что сделаешь? Зато мы будем честны перед самими собой, перед Господом Богом, и не будем себе терзать и казнить за то, что вот мы мало помогаем малоимущим. И я думаю, что вот сейчас, если человек живет приходской жизнью, на приходе это более-менее все организовано. Если у нас есть желание помогать каким-то другим людям, все равно ведь как вот у нас у каждого есть немножко свой бюджет, вот эти мы денежки сюда, эти сюда, эти на храм, а это я вот могу пожертвовать малоимущим. И приду в приход свой, и узнаю, кому нужно помочь, даже не куда-то отправлять. У нас прихожан достаточно многодетных, малоимущих, пенсионеров, у которых трудности. Я думаю, братья и сестры во Христе, ну, в первую очередь помогать должны друг другу и мы найдем возможность. Тут никаких нам и ННов не надо, и ящиков не надо, и спрашивать не надо. Мы видим живого человека, видим его нужду, и будем с радостью помогать таким людям.
Вот знаете, свой пример приведу. Допустим, ко мне, когда кто-то подходит на улице, просит денег, я всегда спрашиваю, что конкретно нужно купить. То есть, если кто-то просит денег на лекарства, я иду и просто покупаю. Если это продукты, то я лучше сама пойду, схожу с человеком в магазин, пусть он выберет при мне, я оплачу, и таким образом я буду точно знать, что мои средства пошли на какое-то благое дело. Ну и тут же отмечу, что еще в прошлом году, и даже не только в прошлом, еще ранее, все официальные фонды благотворительные говорили о том, что вот этим вот людям, которые ходят в транспорте, которые ходят по улице вот с этими ящиками для пожертвований, что всего скорее это мошенники, им подавать ни в коем случае не надо, и если вы туда денежку опускаете, всего скорее она куда-то не туда попадет. И если нету у вас такой возможности как-то самостоятельно выйти в интернет и проверить, действительно ли есть такой сбор, действительно ли есть такой благотворительный фонд, то, во-первых, можно попросить родственников, друзей, знакомых также зайти в интернет, все проверить, детей, внуков показать вам, попросить их с их телефонов отправить смски в какой-то благотворительный фонд. Ну и да, действительно, сейчас такое время, когда нужно все-таки проверять ту информацию, которая поступает, и в том числе проверять благонадежность благотворительного фонда, в который ты собираешься жертвовать деньги. У нас, например, в Екатеринбурге есть небезызвестная православная служба помощи милосердия, у них есть несколько гуманитарных центров, в которые можно приносить не только деньги, но еще и одежду, продукты и еще какие-то другие товары, например, там товары первой необходимости. У них есть несколько офисов в разных частях города. То есть, возможно, что какой-то из этих фондов находится недалеко от вас, и в него можно просто прийти, позвонить, в конце концов, уточнить, что нужно. А там они уже сами вами сданные вещи распределят. Ну, а мы идем далее, и в конце выпуска поговорим про еще одно нововведение марта. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». В конце выпуска немного неожиданная новость. С 1 марта этого года запрещено выбрасывать бытовую технику, а также компьютеры. Запрещено выбрасывать их просто в общий мусор. Эти товары необходимо сдавать на переработку. По словам сопредседателя Экологической палаты России и члена научно-технического совета Минприроды России Вадима Петрова, необходимость утилизации обуславливается опасностью, которую в себе эти самые электронные устройства и таят. То есть это телефоны, компьютеры стационарные, ноутбуки. Они не должны выбрасываться в общий контейнер ТКО, поскольку их корпус изготовлен из пластмассы, а аккумулятор содержит ядовитые соединения. Такие отходы могут подвергать людей, животных и окружающую среду воздействию более 1000 токсичных веществ, таких как свинец, ртуть и кадмий. Ну и ни для кого не секрет, что большая часть этого непереработанного и не сожженного пластика, микросхем, которые есть в этих самых гаджетах, они превращаются в серьезный загрязнитель, который потом в пищевые цепочки попадает, когда его поедают животные.
К сожалению, у нас в России еще с советских времен нет вот этой культуры, нет такого, ну как бы правила, что нужно мусор, вот эти отходы, не просто так вот выкидывать, а сдавать куда-то, перерабатывать. Даже иной раз и в лес-то наш заходить в окрестности городов не хочется. Ну что, на подступах к лесу огромные кучи мусора, просто целые свалки существуют.
Да и в самом лесу, если это лесу, не какая-то охраняемая, да, взятая кем-то под контроль зона, к сожалению.
Увы, к сожалению, это так. Подходишь к лесу, идешь и смотришь, там мы вывалили, тут вывалили. Это с советских времен идет. Я вот помню, ну куда вот было, допустим, частный сектор, ничего для мусора не было. было, ну, куда-нибудь стаскивали там на окраину города, села, там все сваливали, выкидывали. И люди не привыкли, что нужно сдавать, нужно перерабатывать, нужно все. Это все прививается. Прививается не вдруг, с годами это все. Я даже вот так вот посмотришь телевизор, все Запад-то ругаем, там, по-моему, даже пластик, есть такие автоматы, бутылку кинул, там тебе что-то тебе вылетает.
Да, какая-то подарка, монеточка, да, какой-то, да, подарочек.
Тебе подарочек. Такое, да. Так они бегают, ребятишки, с азартом собирают.
Там, кстати, довольно крупные штрафы. Если ты просто пойдешь и бутылку, окурок, там, неважно что, если ты выкинешь мимо урны, ты заплатишь за это штраф.
Вот почему у нас его нет, этого нет. А вред, я думаю, что мы приносим природе окружающей очень большой, просто огромный. Как это все будет расхлебываться? Как, что? Вот мы все заботимся о будущем, нужно там о детях своих думать, а вот они вот с этим столкнутся. Уже сейчас огромные горы мусора растут. И пластик здесь, а тем более вот ядовитые различные отходы. Поэтому, я думаю, хорошо будет, если мы будем постепенно приучать себя. Но тут еще один важный момент. Очень важно, чтобы эти вещи, они шли на переработку. Вот в каких-то, опять же, странах мне доводилось слышать, в какой-нибудь Японии там все перерабатывают. Вот это перерабатывают, вот это тоже. Все отделяют, все разделяют. Из этих, из переработанных вещей они еще что-то начинают изготавливать. Увы, к сожалению, у нас тоже в России, матушки, так. Вот мы вспоминаем советские времена, иногда с ностальгией. Ах, как мы металлолом там собирали, ах, как мы макулатуру собирали. У меня дядя работал на заводе, помню, он говорит, что детишек заставляет ерундой заниматься, металлом собирать? Да я на свалку сегодня с завода вывез, 3 тонны металла просто вывалил, и все, и там валяется все. На заводах были такие площадки за заводами, и там горы были, горы огромные, аккумуляторов, там медь, алюминий, и все это валялось совершенно бесхозное.
Никому не нужно.
Никому не нужно. Ну, и правда, стало нужно, когда перестройка началась, мгновенно все эти горы разобрали, все растащили. Но на тот-то период, ведь как было, детишки насобирали металлолом или там бумагу насобирали, он говорит, да я рулон-то, он там тоже водителем работал на свалку, говорит, отвез там рулон бумаги, где-то там что-то испортился, валяется там. А эти, говорит, макулатура, кому она нужна? Я помню, в школе насобирали металлолом, и он, по-моему, год лежал в ворот этой школы нашей несчастной. Да, нет, или куча несчастных. Или дети несчастные, не знаю.
Все
что.
Несчастные.
Все несчастные, да. То есть люди тоже должны ощущать пользу от этого всего. Что не просто вот они тут принесли, собрали, а завтра это куда-то отвезли, и на свалке где-то все валяется.
В одну кучу,
да,
выбросили.
Все это заражает всю окружающую среду. Нужно, чтобы процесс это от и до проходил, чтобы у людей какой-то мотив был. Мотив – это очень важно. И дай Бог, чтобы мы все-таки заботились о нашей жизни, о нашем будущем, о наших детях. Даже если вот случится завтра второе пришествие Христово, и то всякий окурок, всякую какую-то вещь нужно положить в урну и в свое место, потому что это наш долг, долг перед Господом Богом, который завещал нам этот мир, чтобы мы его возделывали, трудились, а мы тут мало того, что своих грехов, так еще и в таком безобразном состоянии мир Господу Богу будем возвращать.
Но сейчас уже есть во многих дворах, еще, конечно же, не во всех, но во многих дворах уже есть контейнеры для раздельного сбора мусора. На них стоит обратить внимание. Вообще в России не так давно начался вот этот вот процесс, и процесс этот довольно небыстрый, потому что всю жизнь ты выкидывал весь мусор, ты его не сортировал, ты его выкидывал, собирал в один общий пакет и в один контейнер выкидывал, а теперь тебе говорят, что нет, дружочек, будь добр, дома поставить 3-4 разных пакета, рассортируй, пожалуйста, нам пластик, железо, бытовые просто отходы, да, и все это будь другом не только рассортировать, но еще и 3 вот этих разных пакетика донеси до 3 разных мусорок, выбрось их. Ну и, опять же, сомнения большие есть в том, что ты их сейчас рассортируешь, а они потом не будут свалены просто на помойке в одну кучу. Ну, посмотрим на самом деле, как будет развиваться этот процесс, но процесс не быстрый, еще раз повторюсь. Ну что ж, дорогие друзья, с обсуждением насущных тем на сегодня все, и мы переходим к розыгрышу розыгрышу книг, к самой приятной части программы переходим. Итак, в руках у меня прямо сейчас книга, представленная издательством «Эксмо». Ее автор Борис Корчевников. Называется она «Время России. Святые века страны». В этой книге на понятных примерах объясняется, когда и как появились мифы о русском братстве, империализме и отставании от остального мира, какими способами в прошлые века справлялись с давлением мирового сообщества, возможно ли в нашей стране демократия и почему любой правитель в народном сознании становится царем, актуален ли сейчас этический кодекс домостроя, как стране определить свою национальную самоидентичность, когда в ней до 160 разных народов и около 30 вероисповеданий. Книга «Время России. Святые века страны» ориентирована на самый широкий круг читателей, интересующихся историей, и позволяет лучше понять прошлое страны, чтобы заглянуть в ее ближайшее будущее. По крайней мере, в этом уверен автор этой книги. Ну и еще раз скажу, что Борис Корчевников – это известный телеведущий, генеральный директор и продюсер телеканала «Спас», трижды лауреат премии ТЭФИ, автор книги «Имя России. Духовная история страны», которая была посвящена первым 6 векам Российской империи, а новая книга «Время истории. Святые века страны», она рассказывает о 16-17 столетиях, которые автор называет «русским духовным пиком». Это не только времена великих потрясений, но и времена Великой России. В общем, если вы интересуетесь книжными новинками на историческую тему, то я думаю, что эта книга станет прекрасным подарком как вам самим, так и вашим родственникам, друзьям и знакомым. Для того, чтобы ее выиграть, сегодня у нас целых две книги находятся на розыгрыше. Соответственно, первых два человека, которые позвонят и ответят на вопрос, станут обладателями этой книги. Номер телефона у нас не поменялся. 278-96-41. Код города 343. Книги будут отправлены издательством «Эксмо» вам на почтовый адрес. Так что будьте готовы его назвать. А сейчас я озвучу вопрос, на который вам нужно ответить для того, чтобы стать счастливчиком и заполучить себе один из экземпляров этой книги. Итак, раз уж мы сегодня держим в руках книгу историческую, то вот давайте из истории, что называется, вопрос и возьмем. Назовите мне, пожалуйста, год учреждения патриаршества в России и имя первого патриарха. 278-96-41. Код города 343. Я пошла отвечать на ваши звонки. Ну а программа «Точка зрения» на этом на сегодня завершена. Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в студии вместе со мной был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!